свежее, все же не пишет. Это батарейка кончилась, нельзя батарею. Ну. Успокоимся, пожалуйста. Откроем 8 главу. С 1 по 4 стихи прочитаем. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога.
Итак, мы видим, здесь открывается седьмая печать. И с открыванием седьмой печати открывается сама книга. Итак, понятно, кто наследник, и понятно, кто вступает в наследство. И можно было бы ожидать, что здесь написано, что здесь начинается тысячелетнее царство. Потому что уже снята седьмая печать. Книга открыта. Земля уже осуждена шестой печатью. Верующих сохранил, Бог сохранил. И книга открыта. И можно сказать, что пришло время вступления в наследство. Но здесь мы видим, что в этот момент вообще ничего не происходит. И кажется, как будто Бог еще раз ожидает. А говорит, прежде чем будем делать дальше, давайте возвратимся немножко назад. Еще надо коснуться новой темы. И речь идет здесь далее о том, что верующие молились. И они молились: «Господи, доколе?» Итак, здесь вопрос: если верующие молятся, Бог слышит эти молитвы. Бог собирает эти молитвы вместе, а потом приходит и отвечает. Гнев Агнца приходит. Это ответ. Шестая печать. Но еще надо что-то объяснить. Что, разве людей не предупреждали о гневе? Что, гнев раз пришел и все? Нет, говорит Бог. И сейчас идет целый ряд видений. Это семь труб. И мы знаем, что в Ветхом Завете, когда трубили трубой, то это значило какое-то бедствие, или надо было вставать и идти куда-то. Раньше трубилась труба в пустыне: «Вставайте, мы идем дальше». И здесь трубы представляют собой зов Божий к людям: «Встаньте! Встаньте, пойдите, придите ко мне! Придите ко мне и встретитесь со своим Богом!» И Бог призывает людей различным способом. Сначала Он призывает своей добротой, Евангелием своим. Разве ты не знаешь, что благодать Божия ведет тебя к покаянию? Римлян 2:5. Итак, покайся. Если человек в протяжении всей истории не хочет слышать, то Божий призыв, он увеличивается, усиляется. Бог не приходит сразу с гневом и с судом. ты не захотел слышать Евангелие? Сразу гнев. Нет, Бог не действует так. Бог медленно действует. Медленно подходит время суда. И эти трубы, которые будут трубить, все эти шесть труб – это предупреждающие трубы. Итак, это речь пойдет о судах, о предупреждающих судах. Бог предупреждает человечество и посылает различные суды на землю. И мы видим, что опять первые четыре трубы можно рассматривать вместе, потому что они касаются окружающей среды человека. Сначала земля, море, вода и звезды. Это четыре части творения Божьего. Позже в 14 главе, кажется, 7 стих там написано, описываются эти четыре части творения. «Поклонитесь сотворившему небо и землю и море, источники вод». Четыре части творения Божьего. Небо – это звезды, там, где звезды, космос, и земля и источники воды. Итак, первые суды касаются этих четырех частей творения Божьего. Бог пока не трогает человека напрямую. Он пока касается того, что окружает человека, чтобы заставить прислушиваться. И какая цель этих судов? Чтобы человек покаялся. Мы в конце 9 главы будем читать это. Что цель была Бога с человеком, чтобы они раскаялись. А там написано в 21 стихе, не раскаялись. Мы потом будем читать в 20-21 стихе. Итак, в 8-9 главе речь идет о предупреждающих судах Божьих. Первые четыре из этих трубы можно рассматривать вместе. Потом вторая, пятая и шестая тоже вместе. И седьмая труба – это уже пришествие Иисуса Христа. Опять мы в конце истории. Итак, тематически, здесь надо еще что-то, чего-то коснуться, что-то оговорить. Поэтому мы возвращаемся по времени назад. Было бы абсолютно неправильным, если бы мы думали, после шестой печати начинается семь труб. Не получится так. Если, потому что шестая печать – это уже гнев Агнца. Уже конец. Итак, практически начинается новая тема, новое описание. И до этого был в центре у нас престол. Четвертая по седьмой главу был престол в центре. А сейчас мы уже видим жертвенник. И там верующие молятся. И из этого фимиам возносится из этого жертвенника к Богу. Итак, почему будет суд? Потому что верующие молятся. Но это пока еще предупреждающий суд. Это не суд гнева. Нигде мы об этом пока здесь не читаем. Это только там появится, здесь в конце. Это когда будет седьмая труба вострубит, тогда речь пойдет о гневе. А вначале это предупреждающие трубы. Печати. Печати это еще не были суды. Там не написано о судах. Это печати, это были не суды, это была просто история или следствие, последствия от действия человека, который хотел забрать власть в свои руки. А трубы – это уже суды. Но это часть судов, касающихся сначала окружающей среды. А уже пятые и шестые – это уже похоже, что демонические силы какие-то освобождаются. Но мы еще рассмотрим это конкретно. Итак, во втором стихе он видит этих семь ангелов или посланников, и им даны семь труб. И потом приходит другой, и иной ангел, и он становится перед жертвенником, и у него есть кадильница для курения, и он берет очень много этих фимиама, это то, что кладется в кадильницу. И так описывается молитвы святых. На золотом жертвеннике. Он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник. И мы знаем, что это также взято из храма. Там есть святыня. И перед завесой в святой святых был этот золотой жертвенник. Далее стоял уже ковчег с троном. На крышке был трон. И завесы уже нет. И этот золотой жертвенник уже стоит непосредственно перед престолом. И дым фимиама с молитвами святых, он исходит к Богу. Итак, Бог собирает молитвы. Бог всякую молитву помнит и всякую молитву собирает. И верующие молились: «Господи, доколе, почему ты не вступаешься? Почему твоя справедливость не восторжествует?» И Бог отвечает на молитвы. И взял Агнец кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверх на землю. Итак, ответ на молитвы – это суды Божьи. Но это пока еще предупреждающие суды. И мы читаем дальше, что голоса и громы, и молнии, и землетрясения – и ангелы готовятся, и первый ангел трубит. И мы читаем, когда он вострубил, то падают на землю град и огонь, смешанный с кровью. Прочитайте кто-то с 7 по 12 стих, пожалуйста. Паша, у тебя нет Библии? С 7 по 12 стих. А, не можешь? Прочитайте, брат. Да, спасибо. Итак, опять Бог касается земли сначала. И интересно, что здесь перечисляется третья часть. Это значит часть. Не все вместе. Мы знаем, что катастрофы, которые происходят сейчас на земле, они касаются пока еще всей земли вместе, только частично. Почему? Чтобы человек покаялся. Вот был цунами, мы слышали. Не все люди умерли сразу. Много людей умерло. И люди говорят, как Бог может допустить такое? Это неправильное такое высказывание. Бог не просто допускает это. Бог послал это цунами. Почему посылает Бог такое? Из-за тебя. Чтобы ты покаялся. Чтобы ты заметил, что есть Бог. Его суд будет намного страшнее. Это значит, что верующие должны говорить тем же языком. Они должны использовать такие случаи для евангелизации. Не подумай, что те, которые умерли, были хуже, чем вы. Если вы не покаетесь, с вами Бог обойдется так же или еще хуже, сказал Иисус Христос в Луки в 13 главе. Итак, это призыв к оставшимся в живых. Потому что третья часть... сгорает деревья и вся зеленая трава. Это та картина, которую видел Иоанн. Но что сказано ему через это? Что будут катастрофы в окружающей среде, великие катастрофы. И мы должны рассчитывать на то, что они будут еще больше и больше. Потому что чем ближе мы будем приближаться к концу, тем более усиливаться будут эти катастрофы. И касается пока в окружающей нас среде, в природе. И второй это посланник, он коснулся моря. Это, может быть, будет ужасное загрязнение моря. И также третья часть судов здесь. Здесь описывается, если описываются это корабли, то раньше в основном все товары перевозились по морю, потому что корабли вмещали много. Итак, это Бог коснется и промышленности. Это будут огромнейшие промышленные кризисы. И также дальше описывается реки, это вода, которую мы пьем. Это питьевая вода. Она будет горькой. И люди не смогут пить ее, или будут пить и болеть. И вода, она так необходима для жизни человека. Много людей умрет. Итак, загрязнение окружающей среды. Это то, что говорят эти происшествия. О чем они говорят? Итак, если мы читаем это, то не надо это понимать один к одному. То, что Иоанн видит, это видение, это ему картина показана. Но эта картина показывает то, что происходит. Или, может быть, кто-то подумает, ага, упадет звезда, у нее имя Вермут. И сейчас мы ждем, когда упадет эта звезда по имени Вермут. Это неправильное понимание Библии. Боже, полынь в греческом написано вермут. Там по-русски перевели полынь, а по-греческом написано вермут. Отсюда это слово, а? Горькое. А? Что? Окей. И также есть четвертый ангел. Это тоже картина описывается здесь. И здесь касается третья часть солнца. что он не светит больше полностью. И третья часть Луны, третья часть звезд. Что это значит? Что говорит это описание? Что Бог сотворил звезды для того, чтобы был порядок. И солнце нам дает тепло и свет. И есть такие катастрофы уже, которые имеют такое воздействие, что солнце уже не так ясно светит. Это не значит, что солнце охладеет. Если бы осталась от солнца только была поражена третья часть, то мы бы уже не жили на земле. Если бы солнце быстренько дало только две трети своей теплоты, то в течение нескольких секунд земля превратилась бы в лед. Поэтому здесь надо понимать все образно. Но здесь, если посмотреть с точки зрения человека, человеку покажется, что уже не такое солнце, как было раньше. Может быть, и будет очень атмосфера загрязнена. И это будет, для людей это будут большие проблемы. И в 13 стихе: «Я видел и слышал одного ангела, летящего посреди неба, который говорил громким голосом: „Горе, горе, горе“. Три раза горе. И горе, живущее на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов». Итак, пятый ангел, пятая труба – это первое горе. Шестая труба – второе горе. И седьмая, третья горе. Горе – это значит, сейчас уже будет серьезно, сейчас будет страшно. Сейчас будет очень много уже, и много людей будет умирать. Прочитайте кто-то с 1 по 12 стих 9 главы. Как у нас, кстати, с перерывом там, брат? Мы где-то в час хотели. Хорошо. Хорошо, тогда перед 12 стихом. Кто-то, прочитайте, кто-то еще. Кто? Молодежь. У вас больше энергии. Игорь, с 1 по 12 стиха прочитай, пожалуйста. 9 глава. Спасибо. А? Что? Мы разберемся. На земле. Итак, он видит, пятый ангел вострубил и увидел звезду, падшую с неба на землю. И эта звезда, она как бы оживляется, о ней говорится как о личности, потому что этой звезде дается ключ, и этим ключом она открывает бездну. Может быть, это ангел. Мы все понимаем, что это картина. Ты же не можешь дать звезде ключ. И также бездну тоже нельзя открыть или закрыть ключом. Но мы знаем, что здесь подразумевается. Естественно. Итак, здесь бездна и бездна открывается. Из центра фон дер Эрде. Was ist jetzt Abgrund? Abgrund. Was ist Abgrund?
Abgrund ist das griechische Wort, heißt Abyssus.
Греческое слово, оно звучит «абюсус». И сама картина понятна. Он видит очень большую яму или пропасть. Но что о чем говорит эта картина? Где живут демоны? Если начать копать яму, так что можно выкопать пару демонов? Это не так же мы понимаем. Потому что это картина, ему показана картина. И эта картина имеет какое-то высказывание свое, какой-то смысл. Мы же говорили, что нельзя открыть какую-то крышку, оттуда повыскакивают джинны вот эти. Но что имеется в виду здесь? Итак, Абиссус – это место, мы знаем это слово, оно употребляется в других местах Библии. У Луки 8:31, там уже употребляется это слово. Мы помним, что демоны просили Христа, чтобы он не посылал их в Абиссус. Угу. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Луки 8:31. Итак, здесь речь шла с демонами. О какой-то тюрьме для демонов, для бесов. Итак, здесь открывается эта бездна, и оттуда потом исходит дым. И солнце поворачивается, темным становится. Так много дыма выходит. Так что вся атмосфера отравляется. И из этого дыма выходит саранча. Я сам не пережил еще от нашествия саранчи. Но я как-то показывали саранчу, показывали об Африке фильм, и там показывали, как саранча нападает, там напала на Африку. Там было столько этой саранчи, что вот не было, было темно, как ночью. Они закрыли полностью солнце. Это нельзя даже себе представить. Но такое есть. И здесь тоже описывается очень большое количество этой саранчи. И это особенная саранча. И дала власть, как скорпионам. Но интересно, что они же не едят травы. Они уже кусают людей. Получается, это не такие неприродные. Неприродная саранча. И природная саранча, она из бездны не вылетает. Итак, здесь речь идет о наступлении демонов. Другими словами, здесь освободятся демоны. Бог до сего времени Бог держал их в темнице. А потом Бог их выпустит. И они начнут мучить людей. Здесь написано 5 месяцев. Вообще, наука говорит, что саранча живет 5 месяцев. Жизнь саранчи 5 месяцев. Я не знаю, почему здесь написано 5 месяцев. Из-за того, что саранча живет 5 месяцев? Или же, может быть, это тоже какое-то образное описание? Я не знаю. Откуда это узнать? Здесь нет никаких описаний, никаких подтверждений в Библии, что это значит. Нам здесь не описывается это. Здесь только сказано. Иоанн говорит то, что он видел. Но для нас важно узнать, что он хочет сказать этим. Во всяком случае, они мучают людей, и люди ищут смерти и не находят. Другими словами, это будет ужасное мучение, это будет ужасное время. Это будет демоническое воздействие в обществе. И оно приведет к тому, что это воздействие демоническое, оно повредит людям. Что это значит? Мы можем только предполагать или думать о чем-то. Но что является фактом, что 20 век отличается тем, что очень большое нашествие демонов можно наблюдать, как никогда раньше. В 20 веке многие порядки, Божьи порядки убраны с земли. Я не знаю, насколько это было у вас чувствительно, но у нас это было очень чувствительно. Что касается музыки, например. 20 век был, это 20 век привел нам, привел, принес с собой демоническую музыку. Музыку извращенную. Эта музыка разрушает творение, она против творения. Она разрушает человека. Она мучает человека. Многие даже не замечают этого. Но это ужасно. Потому что музыка воздействует на сущность человека, на его мышление. Если у тебя ритм смещен в музыке, то он начинает вызывать плотское. И это против индивидуального мышления человека. Если кто-то хочет стать, допустим, Гитлером или полководцем, то Гитлер придумал эту маршевую музыку. Потому что все люди должны в один шаг идти. И постоянно это один такт постоянно усиливался. Почему? Чтобы люди переставали думать. Потому что все одинаково исполняли то, что им говорят. Один ритм, и они и слушают, и становятся как бы запрограммированные. Но у нас сегодня не только эта маршевая музыка есть. Этот ритм, он уже занял весь мир. Сегодня вряд ли найти можно музыку, которая бы была без ритма. Если я на заправку где-то прихожу, или в нас везде слышно эту музыку, или в магазин заходишь, там тоже уже музыка. И я только можно выйти на улицу. И потом стою на улице, там проезжают машины, и там эта музыка, что вся машина подпрыгивает. Уже некуда спрятаться. Я уже с последнего времени эта музыка уже в мобилках. И уже эти мобилки постоянно дают тебе эту музыку. уже нельзя спрятаться от нее. И хотя я не хочу этой музыки. И дети уже с детства приучаются к этой музыке. И вы знаете, они уже не хотят слушать то, что не имеет ритма, они хотят, чтобы постоянно бил этот ударник. Попробуйте, вот, маленькие дети, вот, которые выросли в неверующих семьях, когда детям дают музыку, они начинают подпрыгивать вот так вот. Автоматически, вот так они начинают подпрыгивать. Они, может, и не хотят этого, но эта музыка воздействует на тело. И это против Духа Божия. И против нашего Духа. Это один из примеров, но из примеров таких очень много. И люди получают вред и мучаются, не замечая этого. На Западе в 68-м году в Европе была культурная революция. Не знаю, слышали они или нет. Лозунгом этой революции было убрать всякие порядки. Убрать всякие авторитеты. Женщину уравнять с мужчиной. Эмансипация. Также мы пережили в эти годы сексуальную революцию. Никаких больше запретов. Упразднить семью. Все разрешено. И таким образом человек уничтожается. Собственной похотью он разрушается. В Ефесянам мы читаем об этом. Я хочу процитировать, как это в 4 главе к Ефесянам написано.
Ефесянам 4, 18, 19. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец их, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. И 22 стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Они доходят до бесчувствия. И 2 Петра, 1 глава,
Vers 4, das Verderben, das durch die Lust in der Welt ist.
1. Petrus 2. 2. Petra 1.4.
Ihr seid dem Verderben entflohen, das durch die Lust in der Welt ist.
Удалившись от господствующего в мире растления похотью.
Es ist, wenn der Mensch sich nur noch seinem, wenn der Mensch sich seinen Lüsten hingibt.
Если человек идет на поводу у своей похоти, то он уничтожает сам себя. Мы видим это на Западе, по крайней мере, мы видим это. Также с помощью этой компьютеризации человек уничтожает себя. Мы живем сейчас в обществе стресса и ненависти. Появляются новые болезни, которых раньше не было. Сегодня говорят уже о сверхактивных детях. И спрашивают, откуда взялись эти сверхактивные дети? Это воздействие этого общества. Общество, находящееся в спешке, дети тоже пытаются успеть за этим обществом. И также блуд у нас легализируется. Сейчас уже не надо заключать брак, чтобы жить вместе. И у вас тоже так уже. Сегодня у нас уже есть формуляры, выдают анкеты, и там уже в этих анкетах есть такие пункты: холостой, женатый или живу с другом или с подругой. Уже официально есть такие пункты. Это все становится нормальным. Человек разрушает сам себя и не замечает этого. Государство разрушает себя. У нас правительство, правительство против семьи. У нас на Западе, по крайней мере. Государство работает против семьи, чтобы упразднить семью. И не замечает, что семья несет это государство, содержит это государство. И это все проявление, все проявления 20 века. И апостол Павел говорит, что мы живем в ужасное время. Запустение. Но это будет еще хуже развиваться. И это нашествие демонов будет еще большим. Я не знаю, живем ли мы уже в это время, но факт тот, что люди уже на Западе, люди мучены всем этим. Ага. Я не знаю, у вас есть уже такие проблемы, что человек ест, а потом опять рвет и опять ест. Есть такие болезни, есть такие у вас уже или нет еще? А? Человек, такое у него внутреннее состояние, психосоматическое, что он начинает есть, или вообще ничего ест и умирает. У нас появились новые болезни такие. Раньше не было таких болезней. Воду? Эскипшн хе дас... Меншен тринкен Вассе. Он кан нихт анхальтен. Вассе су. Да, это на уровне психологическом, да. Я просто хотел показать то, что здесь написано. Это не недалекое-далекое будущее. Мы уже чувствуем это в нашем обществе. Мы уже живем в это время, время этого демонического нашествия. Здесь это описано, что оно похоже на саранчу. И здесь они идут как армия, подобно коням. Это все описание, это все образное описание. И у них и лица, как у людей. Но это не люди. И зубы, как у львов, и длинные волосы, как у женщин. И шум от крыльев их, это опять напоминает... напоминает это звук вот этих крыльев, их напоминает колесницы. И здесь показывают, что идут эти... Они наступают как армия. Саранча наступает как армия. И они жалят, как скорпионы. И просто здесь показывается, что это нашествие. Это нашествие. Описывается так нашествие, как будто армия к этому наступает. И кто царь у них? Абадон или Аполеон. По-немецки, это, по-русски это губитель. Это сам дьявол. Это он здесь описывается. И так это можно понять, что это дьявол со своими демонами нападает. И это было первое горе прошло. Пауза уже, да? 20 минут. Первое горе прошло, вот идут еще за ним два. А? Кто-то вопрос хотел какой-то? Вопросы письменно, наконец. Если мы сейчас будем разбирать вопросы, мы не успеем разобрать откровение. Спасибо за понимание. Пауза.